მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода. Свобода в клубах о троллинге как методе информационной войны, как методе пропагандистской войны. Мы сегодня будем говорить с присутствующим в этой студии психологом Ольгой Маховской и с политологом, интернет-журналистом Ярославом Грековым. У нас будет много гостей по скайпу, в записи. Я, в общем, впервые, наверное, в своей жизни вижу, что троллинг, то есть негативные комментарии или комментарии, унижающие собеседника, унижающие его точку зрения, нигилирующие содержательную часть журналистского выступления. Так вот, что такая методика является просто инструментом военной кампании. Вот мне кажется, что на фоне последних событий между Украиной и Россией эти вещи становятся довольно заметными. Мы, собственно, продолжаем серию о пропагандистской войне или информационной войне. Мне интересно, как она устроена. На одной из наших прошлых программ, которую мы делали с киевскими психологами, люди сказали о том, что троллинг – это один из типичных конфликтогенов. Вот я хочу, чтобы вы, Ярослав, и вы, Ольга, коротко попытались дать определение троллинга, а потом мы обратимся к нашим записанным экспертам. Пожалуйста, Ярослав, так что такое троллинг?
Ну, это написание и создание различных провокационных материалов, комментариев в интернете, как правило, целью которых является провоцирование и, как вы правильно сказали, нигилирование каких-то месседжей. Атакуй личность журналиста, а не его месседж. То есть, ну, это действительно инструмент пропагандистской атаки.
Ну, давайте вот пока на этом остановимся. Ольга Маховская, что психолог добавит к этому определению?
Психолог добавит, что это система тактик, которая направлена на разрушение любой коммуникации, не только политического дискурса, и на то, чтобы скомпрометировать участника этого взаимодействия. Пожалуй, все.
Давайте мы послушаем сейчас ведущую рубрики «Ключевое слово. Радио Свобода» Лилю Павлюлеву. Она с точки зрения филолога рассказывает нам о том, что это значит, и человека, пострадавшего от троллинга, кстати говоря. Но мы все, в общем, получили этот опыт в течение последних месяцев и были вынуждены как-то себя отстраивать по отношению к нему.
Как и многие, я считала, что слово «троллинг» происходит от тролля, то есть злобного карлика из скандинавских мифов. И вот каково же было мое изумление, когда я выяснила, что ничего подобного. Троллинг – это вполне литературное, давнее слово, вошедшее и в русский язык, тоже как терминологическое. Это особенный способ ловли рыбы. Там есть варианты. Либо это ловля трав, созвучное слово, либо особый способ ловли рыбку на блесну, когда ты ее вот так подсекаешь, что она оказывается в твоих руках и уже больше никуда деться не может, и она в полном твоем распоряжении. Но важно понять, почему, как и я, очень многие считали, что здесь мы имеем дело с троллем. Это природа самого явления подсказывает. Здесь мы имеем дело с так называемой народной этимологией. Но нам важно, почему тролли так закрепились. Дело в том, что вот эти вот злые существа имеют непосредственное отношение к самой сути явления. По меркам языка, не так давно возникшего, но очень быстро распространившегося. Задача тролля и троллинга исключительно вывести собеседника, если речь идет о чатах или там прочих социальных сетях, или автора статьи, если речь идет о комментарии к этой статье, вывести этого человека из себя, всячески его оскорбить, подначивать, Об этом нужно помнить. И не нужно, наверное, допускать такую ошибку, которую поначалу, сталкиваясь с этими вещами, я допускала. Если я, найдя какого-нибудь удивительного собеседника, записала с ним интервью, потом долго сидела, потом была очень счастлива, что вот так вот удалось сделать материал, а потом видела под моим текстом комментарий, который никакого отношения, даже косвенным образом не имели к содержанию материала, я пыталась вступить в диалог. Я говорила, писала: «Да нет, вы ошибаетесь, дело обстоит не так», приводила какие-то дополнительные доводы и так далее. Что получалось в результате? Тролль раззадоривался. Чем дальше, тем больше он, тем развернутее были его оскорбления. И дальше начиналась цепная реакция. Вот о чем еще важно помнить. К одному троллю присоединялся второй. А если вдруг возникали некие вкрапления очень дельных людей по существу, интересных, интеллигентных, тонких, они тонули в потоке этого троллинга. Поэтому я думаю, теперь, наученная громким опытом, что на них просто не нужно обращать внимания, а если есть такая техническая возможность, и ты видишь, что там совсем какая-то возмутительная грубость, тем более нецензурная лексика, тем более оскорбление по национальному признаку и так далее, нужно безжалостно удалять. Еще одно наблюдение. Троллинга куда больше ВКонтакте, чем на Фейсбуке. Это, наверное, повод для каких-то дополнительных исследований, размышлений. Почему так, не знаю, но вот действительно так произошло. Вот еще что хотела сказать. Троллинг нужно отличать от брани, перебранки и тем более сатиры. Дело в том, что все перечисленные мною вещи бывают изящны, виртуозны, убедительны и имеют право на существование. Троллинг от всего от этого отличает, прошу прощения, крайняя тупость. Поэтому он просто неинтересен. Напоследок поделюсь воспоминанием об одном эпизоде, он греет мою душу. Однажды я встретила совсем какой-то возмутительный комментарий с оскорблениями личного характера в мой адрес. Недолго думая, я написала: «Знаете, вот вам отвечать не буду, это уже становится скучным». И почему-то все сразу прекратилось.
Лили Пальвин, ваши небольшие комментарии, друзья. Лили считает, что троллинг туп, а я считаю, что он, к сожалению, очень действенен. Что даже если человек знает, что его троллят, ему очень трудно защититься от этого.
Ольга, тролли, они мутируют, они адаптируются, прекрасно адаптируются. И они становятся массовидными, когда нужно, вдруг они размножаются, они исчезают и становятся очень точными. Я посмотрела, психологию троллинга уже занимаются западные исследователи. Это не имеет никакого отношения к нашей пропагандистской войне. Но за этими масками скрываются как минимум 18 типажей. 18, понимаете? А мы думаем, что это одна какая-то тактика.
Психорисунков 18.
Да, это разные, начиная от домохозяек, разные виды бездельников. Офисные работники, домохозяйки, безработные занимаются троллингом, потому что им скучно. Им надо чем-то заняться, и они хотят вызывать хоть какие-то эмоции сильные. Есть такие специальные тролли-провокаторы, которые чувствуют, что дискуссия, которая их интересует, слишком вяло протекает, поэтому нужно подлить масло в огонь, и они выполняют сознательно эту функцию. Это почти журналистская работа, вообще говоря. Если бы я так не сочувствовала бесконечно моему любимому «Радио Свобода» за то, что вы подвергаетесь троллингу. Я бы сказала, что все-таки журналисты сами используют этот троллинг иногда, когда в конкурентных целях. Да, вот, и
скорее мы будем называть это словом провокация, чем словом троллинг.
Красивое слово провокация. Иногда трудно различить. Но вообще тролль – это такой поджигатель. Ему важно, чтобы вдруг произошел всплеск по его собственному поводу. И это надо уметь рисковать. Это ему удается, потому что он всегда под маской, но, как правило, это теневая фигура, ее не удается вытащить на свет. Можно вступить с ним в схватку, но вытащить на свет, вот как человек под маской, он же в темени находится, никогда не удастся, потому что это есть условие его существования. В любом случае...
что дает эта маска, Ольга? Какое-то ощущение безопасности, безнаказанности, может быть?
И безнаказанности, но главное, это дает возможность максимально свободно выразить наихудшие свои...
Все.
Да.
Окей, понятно.
Потому что он хорошо понимает, что существует табу, и там будут наказания. Угу. Как только я скажу, да, что я Петя Иванов, да.
Все, спасибо.
Можно сказать, Ярослав, что, да, например, Владимир Путин — это тролль. Он говорит, что там наших войск нету в Крыму, а они там,
нет,
есть.
Нет, потому что он не аноним. Понимаете, вот все-таки.
Да, наверное, нет.
Ему придется отвечать.
Но, вы знаете, мне кажется, что тут определение начинает плавать, когда я, например, встречала упоминание о том, что Берлускони любил потроллить оппонентов. Вот я прям такое даже определение встречала, когда он шутил, причем так довольно жестко и в публичном пространстве, шутил над Меркель. Вот, в этом смысле они похожи.
Да.
В этом смысле они похожи. И мне кажется, это новое значение слова «троллить». Уже не в смысле его безымянности. И я вас больше хочу спросить о новом троллинге, вот о политическом троллинге последнего полугода. Есть какие-то новшества у нас на этом поле?
Недавно была обнародована переписка в блоге «Шалтай-болтай» известном, где сливаются конфиденциальные документы, которые имеют отношение к администрации президента России. Там просто опубликовали гигантские платные ведомости контор, которые спонсируются людьми, приближенными Владимира Путина. Сейчас такой господин Пригожин, он его бывший и, может быть, действующий повар. У него контора, она находится в городе Ольгино под Санкт-Петербургом. Там работает гигантское количество вот этих людей, которые получают каждый день некие такие ЦУ, что троллить, что писать. Это произвело определенные эффекты, да. Все как бы догадывались, что есть как бы целенаправленные усилия по этому.
Ну, что тролли, да, участники информационной войны.
Тут документы, как бы платежные ведомости, там гигантские деньги за все за это заплачены. Были расследования, дальше шли, сейчас как бы все это так развивается. Понятно, что эта контора — это не одна, их очень много, что их нанимают там и крупные компании, и политические структуры, и, возможно, есть на Западе что-то такое. Например, вот во время конфликта текущего Украина-Россия постоянно можно увидеть однотипные такие комментарии, которые, ну, очень, скажем так, разжигающие, потому что они атакуют именно личности каких-то
авторы
политиков.
Статей, так,
да,
далее, так далее. Слушайте, у меня вот сейчас предложение. Давайте послушаем сейчас моего коллегу Александра Бабракова-Тимушкина, который делал исследование специально по этому поводу по английской прессе еще в феврале. Такую статью, где люди впервые на это обратили внимание. Как раз просто извините, что я перехватываю ваши слова, но это просто вот прямая иллюстрация к тому, о чем вы говорите. Прошу, мы начинаем разговор с того, что я попросила Сашу объяснить, как распространяется эта негативная информация.
Не обязательно только негативных комментариев. Это могут быть вполне позитивные комментарии, то есть только позитивные, соответственно, о действиях России, российского руководства, там, сепаратистов и так далее. Или это могут быть просто какие-то замыливающие дискуссию комментарии, уводящие в сторону, ну, собственно, то, что мы знаем как классический троллинг, да, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Первыми как бы об этом догадались люди из «Гардиан», из британской газеты, соответственно, при том, собственно, не сами журналисты, то есть как бы не колумнисты, там не какие-то штатные сотрудники, а именно те люди, которые работали с комментариями на сайте, то есть модераторы, они внезапно обнаружили, что в несколько раз фактически на порядок возросло число комментариев под статьями, которые были посвящены вот украинским событиям. И по большей части эти комментарии, они были такие однозначные, типные и на какие-то определенные темы и с четко выраженным вот идеологическим посылом, как бы в плюс кремлевской пропаганде. После того, как, собственно, эти факты были сведены, ну, как бы воедино, люди догадались, что что-то тут не так, и говорить о каком-то расследовании, то есть как бы то, что все нити были проведены и стало понятно, кто за этим стоит, как бы мы не можем, но тем не менее, как бы вот эти вот специалисты, люди, которые модерировали эти комментарии, практически они на основании своего опыта говорят о том, что они убеждены, что это именно не просто какой-то спонтанный рост интереса к этой теме, который, конечно, тоже наблюдается, а это именно, ну, как бы организованная кампания.
Эти комментарии делались на хорошем английском языке, я правильно понимаю?
Да, один из важных моментов, да, этого всего, это то, что именно комментарии делались фактически на правильном английском. Понятно, что там достаточно много комментариев на ломаном английском, которые оставляли там какие-то русские, русскоязычные люди, которые там пытались тоже в дискуссию включиться и защитить, скажем так, позицию России официальную или позицию Кремля. Но как бы это не тролли, это просто действительно живые пользователи, которые выражают свое мнение. Но подавляющее большинство именно этих комментариев, она была сделана действительно вот как будто под копирку и при этом на правильном английском.
Каковы еще признаки троллинга, троллей, того, что это организованный троллинг, вот помимо определенной стереотипности этих высказываний? И чем, например, отличаются тролли от ботов? Вот мне, как не специалисту, это вообще непонятно.
Боты – это программа, это, скажем так, робот, который пишет комментарии, иногда абсолютно бессмысленные, иногда как бы по какой-то определенной схеме, по какому-то шаблону, но тем не менее, как бы это не живые люди. То есть, как бы с ботами мы знакомы по первым месяцам, которые были вот после Болотной площади, после известных событий, да, вот зимой 2011-2012 годов. Тогда боты очень активно работали в журнале Навального, в Фейсбуке разных оппозиционных там движений. Но особенно вот они набрасывались как бы на Навального. И там именно как бы было видно, что это машины, что это не живые люди, что они пишут там километры этих комментариев, тысячи, десятки тысяч, просто для того, чтобы не была возможна какая-либо осмысленная дискуссия. Что касается троллей, то тролли могут быть разные. Тролли могут быть и боты, естественно, но это могут быть и живые люди, которые сидят, скажем так, на задании, да, которые получают некую инструкцию, о чем именно в этот день или в эту газету, на этот сайт нужно писать, и которые, соответственно, могут даже эту дискуссию поддерживать каким-то образом, но по данным шаблонам.
Александр, что, так сказать, нового из жизни троллей мы можем обнаружить в течение вот этой вот антиукраинской кампании или русско-украинской информационной войны? Чем вот троллинг последнего времени, чем-то какие-то новые черты у него появились? Творческие какие-то идеи вдруг, может быть, возникли в стане троллей?
Понятно, что этот троллинг, да, он идет по нескольким, скажем так, сразу направлениям. То есть это может быть, с одной стороны, очернение какой-то, например, киевских властей. И, соответственно, тут сидит какая-то целая, очевидно, бригада каких-то креативщиков, которые придумывают вот эти вот прозвища. Но я не говорю о том, что какие-то, естественно, рождаются в народе. Да, понятное дело, что есть люди, которые как бы за идею сражаются, в том числе и в так называемых диванных войсках в интернете. Это совершенно очевидно. Но если говорить именно вот об армии троллей, то когда как бы или уже рожденные ранее где-то в интернете, или непосредственно придуманные для использования этими троллями какие-то выражения, соответственно, они в массовом порядке вбрасываются в информационное пространство. Взять ту же самую хунту, там, карательная операция, майдауны, укропы и прочие вот эти вот все словечки, ну, далеко не все они, как бы, они, как мне представляется, они родились спонтанно. Возможно, что они действительно были вот, вот этими вот бытовой или троллеводческими агентствами как бы внедрены в интернет с тем, чтобы уже потом, как самовоспроизводящийся мем, потом уже они повторялись как бы, в том числе уже не только троллями, но и обычными пользователями. Ну вот это как бы первая часть негативная. Здесь, мне кажется, в большей степени как бы вот это творческое начало проявилось, потому что всегда как бы ругаться проще, чем восхвалять там Путина, его решения и так далее.
Вот следующий вопрос, который я Саше задала, это можем ли мы отличать, и как мы можем отличить обычных негативно настроенных граждан, то есть тролля, так сказать, по душевному складу, от коммерчески организованных таких боевых агентств, о которых вы, Ярослав, сказали?
Собственно, понятно, что они существуют, и, собственно, даже как бы не особо и скрывается их существование, да, но как бы никогда нельзя доказать, ну, или, вернее, как бы мы не можем пока что доказать, и не факт, что это действительно возможно, именно связь между конкретным пользователем, который в интернете выступает, о котором, ну, мы видим, что это тролль, да, что он, скорее всего, там, получает свои пресловутые 85 рублей или сколько там, да, но тем не менее его связь с вот этим вот самым агентством, с этими вот темниками, да, которые, соответственно, эти тролли получают, как бы просто мы можем это, ну, на основании какого-то опыта уже понять, на контракте этот человек, да, или он все-таки когда пишет о себе. Ну, понятно, что не всегда можно это отличить друг от друга, но в большинстве случаев, да, но доказать, как бы, мы это не можем.
Саша Бобраков нам доложил об этих самых чудесных агентствах. Ярослав, я хочу к вам вернуться. И что вот интернет-сообщество будет делать с этой информацией, которую вы рассказали, о том, что вот скрыта эта деятельность контор троллеводческих, как вы, Саша, выразился. И что, нам просто достаточно это знать, или существуют какие-то цивилизованные механизмы влияния на эту ситуацию?
Многие российские сайты забанили вообще комментарии. То есть на Ленте.ру, на Газете.ру вообще одно время было невозможно оставлять комментарии, и при этом там было написано, что там в связи с обострившейся общественно-политической обстановкой, а также там повышенным тоном дискуссий, мы решили прикрыть вообще комментарии. Это выход, как бы, на какое-то время вот такое. Вот. Другое дело, что вот еще важный, как бы, пункт о том, что вот эта информация стала известна, да, ее слили люди, которые, ну, как бы, тоже, наверное, имеют какие-то интересы во всем этом бизнесе пиар-пропагандистском, да, то есть они, видимо, слили это ввиду того, что они хотят показать, что это не действительно, это топорно, и вообще непонятно, что это такое, почему какой-то повар этим занимается. Ну, да, ну, как бы, вот такое возникает мнение у людей, которые читают со стороны и все это. А на самом деле все это сливается с тем, чтобы, как бы, дискредитировать повара, чтобы этот бюджет перешел к какой-то другой конторе, которая будет делать все более профессионально. То есть это борьба так называемая башен кремлевских. Ну,
вот
в более мелком,
да,
таком масштабе, в управлении внутренней политики администрации президента, скорее всего. Но это вот, как бы, вывод, к которому люди приходят, как бы, которые профессионально это анализируют.
Не интернет-аналитики,
а такие люди, близкие к политологии, к журналистике, да, которые знают о том, что власть, она всегда неоднородна, что там есть либералы, консерваторы, там почвенники, западники, славянофилы и либералы и так далее. И всегда между ними идет некая такая борьба, которая в основном борьба за бюджет.
Понятно, Ярослав. Оля, если говорить, меня интересует на самом деле вот этот психотип этого тролля, о котором вы начали уже говорить, мотивы человека, который за свои, там, я не знаю, сколько, за $1000 можно делать такую работу. Ну, я не знаю, какие расценки существуют на этом прекрасном, удивительном рынке. Как вы,
ну,
думаете,
да, где-то $1000 в месяц там вот такие рядовые тролли что-то такое получают.
Можно как-то поподробнее про этот психотип? Вы сказали, что там 18, да?
18, да, если я начну перечислять вся программа. Да, это только те такие миролюбивые тролли, которые к политике не имеют особого отношения. Но разве что есть, которые всегда реагируют на политические темы, на тему гомосексуализма, сексизма и так далее. Любые такие вещи задевают. Мне кажется, что главный мотив — это ощущение собственной значимости, это тщеславие. Если ты не можешь что-то построить, ты можешь что-то разрушить. Что этот мир может зависеть от тебя. Это такие наполеоновские какие-то переживания, вот, которые можно безнаказанно, да еще за небольшие деньги или большие деньги, я не знаю, цена вопроса, жутко интересно, сколько баллов человек зарабатывает, потому что мне кажется, что эта работа вредная, на ней долго не продержишься, поэтому капитал на этом не сколотишь. Понимаете, злоба дорога до тех пор, пока или зависть, пока ты ее носишь с собой. Когда ты начинаешь выхлопываться, все-таки начинает сознание потапливаться чувством стыда и страха, что тебя обнаружат и побьют. Вот я думаю, что жизнь в тролле психологическая очень трудная.
Особенно профессионального, если говорить о том, что человек не по велению души это делает, а вот...
Да, выгорание происходит очень быстро, и очень непростая эта работа — партизанить, видя в лицо людей, которым ты пытаешься так откровенно навредить, и это у тебя, может быть, получается.
А может быть, представить, что это какой-то беспредельно циничный человек, вот, у которого просто такой жесткий блок стоит между ним и миром, и он получает, ну, что ли, садистическую удовольствие от этого всего.
Ну да, то этот беспредельно циничный человек захочет выйти на свет и получить медаль. Знаете, вот в чем предел?
Так.
Да, если они будут сдерживаться страхом, таким, говорю, чисто бытовым, не то чтобы там религиозным, то вот он не сможет выполнять свою работу. Вот не может просто профессионально, как попало, будь он повар, сапожник, там, дровосек, как попало, он, значит, делает свою бесхитростную работу. Делают они действительно, судя по всему, ее туповато насчет креативности. Меня восхищала креативность Майдана. Но Майдан, он весь открытый, когда люди, глядя друг другу в глаза, стимулируют процесс. Психологи это знают по опыту организации креативных команд, как это делается. А это стихийные креативные команды, они подбирались, и люди были высоко мотивированы. Я думаю, что тролль – это одиночка. Он не хотел бы, чтобы его знали, даже свои, потому что сольют. И миссия – это непочетная, особенно если это миссия политическая. Политическая конъюнктура меняется. Такие анонимные бойцы невидимого фронта, которые все-таки понимают, что их век недолг.
Ну, если мы говорим о войне, это тем более так. Я хочу спросить у Антона Носика, он с нами на связи по скайпу. Антон, что вам удалось видеть нового в троллинге интернет, в политическом троллинге за последние полгода в связи с российско-украинскими событиями? И второй вопрос мой будет, естественно, как вы сам обращаетесь с тем, когда вас кто-то пытается троллить или использовать вашу площадку для развернутого троллинга?
Мне пришлось вступить в борьбу с этим замечательным явлением еще в те времена, когда за ним не стояло ни одного рубля бюджетов. Было просто некоторое количество людей, которые занимались троллингом исключительно из-за каких-то своих душевных дефектов и ущербностей. Потому что эти люди были чудовищно производительны, в отличие от нынешних кремлевских команд, которые работают, отбивая карточку, которые работают очень механистически, тупо, под отчеты. И все эти отчеты мы читали во взломанных почтах, таких как Кристина Потупчик. Но, в общем, с годами становится меньше вот реально ущербных вот этих вот людей, которые свои какие-то психологические дефекты выпячивают таким способом. И становится больше людей, которые делают это за скромное жалование. Они работают, естественно, спустя рукава, как все любые государственные чиновники. Они помогают своим хозяевам освоить кремлевское бабло. Плечо там совершенно чудовищных размеров. То есть, например, там в отчете Кристины Потупчик, вернее, в отчете перед Кристиной Потупчик, там цифра такая бывает, как там 85 рублей за комментарий. А при этом, когда мы видим условия работы этих людей на комбинате, то мы видим, что там 10 рублей 80 копеек за комментарий. То есть эти накрутили в 8 раз. А Кристина Потупчик уже своему кремлевскому клиенту накручивает еще 8 раз. И в этом состоит смысл промышленности. Промышленность огромная, то есть там задействованы тысячи людей, и в их профессиональные обязанности входит поддержание у каждого из них там до сотни виртуалов. Это не считая ботов, но боты более или менее автоматизированные сообщения запихивают. Да? То есть это такая большая и полностью криминальная промышленность, отросла там, где раньше только ходили обиженные Богом и людьми.
У вас есть какая-то личная технология обращения с этими людьми? Их лучше игнорировать или жестко разговаривать с ними?
Нет, ну кормить их ни в коем случае не следует. У меня просто определение тролля у меня очень простое. Если ты два раза написал одно и то же в разных ветках методом копипейст, то извини меня, дорогой друг, ты не участник полемики, а ты флудер. Да, то есть ты занимаешься спамом, и я тебя просто отключаю сразу. Да. Это не важно, какое твое мнение, оно за меня, против меня. Если ты воздействуешь на чужое обсуждение техническими средствами копипейст, то есть пытаешься сделать свой голос слышнее чужого за счет механического размножения одинаковых сообщений, значит, это в моем ЖЖ достаточное основание для того, чтобы выступающий был заблокирован. Если он начинает это делать с разных аккаунтов, у меня есть способ отслеживать, то тогда я просто обращаюсь в администрацию живого журнала с требованием, чтобы его заблокировали на всех его аккаунтах, потому что это называется в живом журнале ban evasion, уклонение от блокировки, и это наказывается заморозкой живого журнала. мне самому, случается возражать людям в комментариях, в том числе возражать и грубо, в том числе и используя ненормативную лексику, в том числе и показывая, насколько там то или иное мнение связано с коммерческими интересами человека, который его высказывает. Да? То есть мне самому случается и грубить, и обижать, и оскорблять, и так далее. Но мне никогда не придет в голову прийти в составе там, 5 виртуалов и одно и то же постить на разные лады, чтобы моего мнения было слышнее, чем мнение моего оппонента. Я один, я подписываюсь своим именем, я высказываю свое одно мнение, я высказываю один раз. Да, вот в этом отличие мое, вот, как бы того явления, которое вы обсуждаете. Речь не идет о том, что все читатели, например, моего журнала, все 1,5 миллиона думают одинаково и думают так же, как я. Разумеется, среди моих читателей есть люди, которые не разделяют ни моих религиозных убеждений, ни моих взглядов на экономические системы, ни моих политических взглядов, ни моего отношения к Израилю, Соединенным Штатам, Евросоюзу и так далее. Полемики есть много. Вопрос заключается в том, ты заинтересован в обмене мнениями, в конкуренции мнений, или ты заинтересован в том, чтобы заткнуть всем рот и навязать какую-то одну точку зрения с использованием технических средств.
Антон Борисович, что вы думаете об этом вале комментариев по поводу украинских и российских событий? Я здесь ни плюс, ни минус не ставлю ни одной стране, что называется. Но вот мое такое стойкое впечатление, что комментарии как раз превратились практически в инструмент пропагандистской войны. И это касается и русских комментариев, и украинских. Ну, русские, конечно, мощнее, скажем честно. Кремлевская пропаганда – самая мощная пропаганда в мире, я бы сказала. Что вы об этом скажете?
Комментарии служили инструментом войны, в том числе и хорошо профинансированной Кремля против российской оппозиции еще 5 лет тому назад. Так что у меня здесь нет ничего нового. То, что здесь совершенно очевидно, что денег сейчас тратится на эту работу столько, сколько не тратилось никогда в прошлом ни против Алексея Анатольевича Навального, ни против «Эхо Москвы», «Коммерсанта», газеты «РУ» и так далее. То есть Кристина Потупчик может сейчас отгрызть себе оба локтя, потому что в ее времена, конечно, таких бюджетов не было, чтобы вот завялить весь интернет, как это сейчас происходит. И что можно сказать? Ну, видно, что люди на работе, видно, что людям есть что кушать, видно, что бюджеты осваиваются полным ходом, да, и как бы заметная часть того, что у нас в бюджетах этих новых на Крым, это бюджет на идеологическую обработку, в том числе какая-то часть его перепадает интернету. Не столько, конечно, сколько телевидению, радио и газетам, но свою долю они имеют. Пропаганда есть пропаганда. Можно вспомнить, сколько вообще в мирное время составляют бюджеты пропагандистских государственных структур. Тут ничего нету, строго говоря. Это не вчера все началось, и более или менее я считаю себя к этому подготовлен.
Спасибо, Антон АПН. Носик, пожалуйста, Ярослав.
Ну, в советское время была такая пропагандистская структура АПН, агентство печати новости. Сейчас, насколько я понимаю, ее миссией заняты «Россия сегодня», которую Киселев возглавляет, и куда входит «Rush Today». Также и «Тартас», там крупнейшая структура, которую возглавляет Михайлов, известный такой пиарщик. Вот, они занимаются как бы верховой работой в этом отношении. То есть они пишут крупные статьи, дают комментарии специалистов, экспертов. Вот. А уже контора помельче, да, которых мы даже имен не знаем, они уже как бы занимаются распространением, внедрением в блоги все это под разным соусом, платно, бесплатно, комментированием. Вот я внимательно специально изучал все это, я смотрел Rush Today. Механизм этот очень любопытный такой. Там есть несколько передач, где тоже такие панельные дискуссии. Люди на хорошем английском языке. Многие из Америки, из Англии, но в основном они как эксперты в западной прессе не котируются. То есть они такого маргинального достаточно свойства. И вот ведущий дает им там какую-то тему, там, например, то, что вот это Америка устроила на Украине. Вот это все заваруха.
Любимое мое, прям любимое.
И что там начинается? Они. И кто-то ему возражает, и они вот на этого человека набрасываются, говорят, да ты крейзи, ты там вообще там. И это происходит на Russia Today, да, которую смотрит гигантская аудитория по всему миру. Вот они вот эти вот простейшие, примитивные технологии, они транслируют на весь мир, но, как мы видим, это очень действенно. Это примитив и простота, он подкупает. Люди верят этому.
Ярослав, спасибо. Я Ольге хочу спросить вот что. Вот вы начали тему, которая меня очень интересует. Это распространение вот этой троллерской, если можно так сказать, информации через блоги, через ЖЖ, через Фейсбук у кого-то, через личные странички. Что это за механика, когда людей-то, в общем, не заставляют эту информацию воспроизводить, информацию пропагандистского толка, любого. Вот там, грубо говоря, укры, Порошенко ужасен, ну вот все это там, да, война на Восточной Украине. Как заражаются люди ненавистью? Как они заражаются? Не только ненавистью, но еще и желанием эту негативную информацию распространять и как-то, видимо, заражать ее других, я не знаю, или демонстрировать свою болезнь. Я пытаюсь понять, что за механика такая.
Есть определенный вид троллей, которые мотивированы страхом. Вот агрессия одного тролля включает страх другого, и тот кричит от ужаса. Вот это примерно такая происходит цепная реакция, когда страхами заражаются. Потому что мотив все-таки ужас перед тем, что произойдет в мире нечто. Ну, там, агрессия или не знаю, не те выборы и так далее, события политического масштаба, которые приведут к полной катастрофе. Что логика совсем простая. Если произойдет политическое событие, нам всем кирдык. Вот.
Но это то, чего больше всего русские боялись в самом начале Майдана. Я пыталась понять, опять же, по своей мелкой соцсети, что происходит. Люди боялись хаоса. Люди боялись, что вдруг эта зараза перекинется на нас, и у нас тоже будет какая-то, не знаю,
катастрофа. И финал. Понимаете, у нас, видимо, все-таки нет такого исторической памяти долгого развития, что ли. У нас все время
позитивного
развития, строительства, да. У нас все время происходят войны, катастрофы и так далее. И как только какой-то период затишья, мы начинаем ожидать. Мы уже приучены.
Что-то не так, да?
Сейчас как бы долбанет, да. И достаточно провокации, чтобы нам напомнить, как это бывает, как не бывает чего поесть, как убивают и так далее. Вот все эти репортажи, они включают исторические страхи у населения. Они очень глубоки, они не отрефлексированы. У нас психотерапия с населением так и не произведена была. Мы не замолили свои грехи и так далее. Поэтому эта травма открытая, очень глубокая, многовековая. Поэтому такой сильный эффект от очень маленьких действий.
Я вот приведу пример по поводу незабытых травм и склонности к катастрофическому мышлению. Мы сейчас будем слушать Владимир Адольфович Нестеренко, это киевский писатель, который издается в России, у которого была книжка под названием «Чужая», по которой кино поставили, но он в пародийном виде описывает бандитский мир. И параллельно он является сетевым героем или сетевым персонажем. Собственно, Адольфович – это его маска. Я бы даже сказала, что он сам использует методы троллинга. Порой вот последний вот троллинг, так сказать, касался скупки соли в Донецкой области. Несколько дней назад он просто запустил штуку 20 информационных сообщений о том, что, ну, понимаете, ну, это абсурд. Идет война, а там народ соль скупает. То есть это наша советская...
Простите, я вам напомню, как в России скупали.
Я об этом и говорю. Это абсолютно вот это советское катастрофическое сознание. Это вспомнила просто как иллюстрацию, потому что вы рассказывали. Я бы хотела послушать наши телефонные переговоры с Владимиром Анатольевичем Нестеренко. И мы там как раз вот начинаем разговор с того, троллинг – это элемент войны или не элемент войны. Но он тоже считает, что, конечно, это элемент войны.
Троллинг – это значительная часть информационной войны. То есть нужно сначала сделать вброс какой-то, а потом же нужно, чтобы этот вброс разнесли люди дальше. И причем живые люди, а не роботы какие-то и так далее. То есть с тем, чтобы люди, которые настроены к этому вбросу положительно, могли с чистым сердцем, хотя они понимают, что это брехня в глубине души своей, но чтобы чистым сердцем могли, а вот у вас, а у вас музычка, а у вас там еще кто-то.
Насколько я понимаю, троллинг – это не только негативные комментарии, но какая-то технология распространения негативных комментариев или ложной информации.
Совершенно верно. То есть это не только писать какие-нибудь оскорбления или там злорадные комментарии, те, которые выводят читателя из себя, а это еще и система распространения. Когда уже парень сейчас не последней очередь благодаря людям, которые борются с этим у себя в стране, то есть благодаря россиянам, которые подломили переписку этих троллей и прочее, это все перебивская методика. То есть там, где были агенты КГБ, а были также доверенные лица. Троллинг – это доверенные лица.
Мне кажется, что этот троллинг зародился в недрах ЖЖ или раньше?
Он появился с интернетом. Поскольку интернет такое место, где тебе сразу же не дадут по лицу за какое-то высказывание.
То есть анонимность важна.
Люди поняли, что можно все, фактически можно все. Троллинг появился сам по себе, потом был взят на вооружение.
А как технически происходит вот это распространение негативной информации? Как нужно зацепить живого человека, чтобы он эту негативную информацию там дальше распространял?
Думаю, что основная часть делается за деньги, какие-то люди. Эти люди продажные. Ну, их много, то есть перечислять их по фамилии. Ну, я их называю Юденичи, по имени Мария Юденич. Какая-то категория людей, которым выплачивают небольшие, я уверен, что небольшие деньги, может быть, $1000 в месяц, может быть, и меньше. Но они ведут, по-настоящему ведут свои блоги, чем-то заняты, может быть, даже иногда что-нибудь интересное публикуют. Да вот хотя бы Варламов, такой яркий пример, блогер Варламов, Ридус. Но потом в нужный момент они распространяют дальше.
Вот за последние полгода, год, троллинг как-то обновился? Я имею в виду, опять же, в связи с русско-украинской ситуацией.
Обновился, стал значительно лучше. Более квалифицированно, более организованно. То есть какая-то категория людей распространяет мемы. Например, мем «Одесская хатынь». Ну да, вот «Одесская хатынь». То есть там были жертвы уличных боев. Их стали, сделали жертвами чего? Жертвами расправы фашистской. И это распространяется этот мем. А людям, которым нравится, все самое главное, это все как антисемитизм. То есть, если человеку не нравится, он не будет выискивать книги специальные по антисемитизму, там, Олега Платонова, протоколы сионских мудрецов. А вот если ему нравится в душе своей, то вот он становится антисемитом, и сделать нельзя. Точно так же те люди, которым нравится эта война русско-украинская, почему? Потому что Россия значительно сильнее. Когда шли гробы из Чечни в огромных количествах, не всем нравилась русско-чеченская война. А сейчас, пока кое-как отбивается Украина, то нравится превосходство. И вот эти люди, они распространяют эти мемы и так далее. А естественным завершением этого троллинга, это судьба там какого-то паренька из Липецкой области или еще откуда-то из глубинки России, который сначала в интернете троллил, ругался, а потом поехал в Донецк, получил оружие, и там их накрыли с воздуха. И родители получили ящик. Естественное завершение, было бы неплохо, чтобы все тролли собрались, приехали. Хочешь дать жизнь за родину, чего ты сидишь и коптишь небо? Езжай, помри.
Жестко. Как сейчас себя ведет вот в этих условиях новой информационной войны ваш конструкт? Я имею в виду сетевого персонажа по имени Адольфыч. Но у него уже есть специальная аватарка. Он же тоже, пожалуй, на статус тролля мог бы претендовать, но только того, который производит сам информацию. Вот как он себя чувствует и что он делает?
Вы знаете, я стараюсь не врать. Я не нахожусь ни на зарплате, никаких преференций не имею от украинской власти, никогда их не имел и иметь не собираюсь. То есть, ну я все же, я то, что мне интересно, я пытаюсь, то, что мне кажется правдоподобным, то есть я подвергаю анализу, я это распространяю. Что же касается контрразведки, то есть как бороться с троллями, да я всегда с ними борюсь одинаково, отключаю, да и все. Нужно отключать коммуникацию, не давать возможность ему дальше. Почему? У меня раскрученный проект. Если у меня в комментариях появляется человек, который начинает, ну, какая-то сущность, я не знаю, мужчина, женщина, неважно, который начинает что-то отличное от моего взгляда на мир, я вижу, что это или проплаченное, или просто человек на негативной волне, я его просто отключаю, я не предоставляю трибуну. Пускай где-нибудь в другом месте. А все тролли, они у вас на Радио Свободе, в комментариях, под газетой, под известиями, везде. Вот там, где раскрученные площадки. Это можно решить, нанять модератора. Это может быть студент или студентка, так сказать, выпускник вуза, который имеет четкие установки. Если видит, что это троллинг, что это на раздувание, на разжигание направлено, просто отключает, да и все. Нет другого способа, потому что доказывать, вы пробовали когда-нибудь доказывать грабителям, что вас грабить не надо. Ну, вот это то же самое.
Ну вот Владимир Анатольевич Нестеренко сравнил тролля с грабителем, с психологией грабителя, которому не докажешь, что грабить меня не надо. И, в общем, не надо с ним разговаривать, с троллем. Но меня очень задело в этом разговоре, когда он сказал о том, что
возможно, естественным результатом этого процесса является то, что какой-то паренек из Центральной России сидел, троллил, а потом взял, приехал в Донецк, получил автомат, и его убили. Вот я не знаю, эта ситуация предполагаемая, или она действительно существует? Кто вот те люди, которые идут сейчас на Восток воевать? Ольга, может быть, вы как психолог скажете, возможно ли это? Возможно ли переход из диванного войска, о котором упоминал Саша Бобраков, в стан людей, держащих оружие на самом деле?
Ну, знаете, переход этот двусторонний, потому что что такое троллинг? Это сетевая проекция того, что происходит в обществе, того, той агрессии, качества, тех мотивов. Ну, как психолог социальный можно взять и посмотреть, кто против чего, какова пропорция до проведения социологических опросов, которые, к которым сегодня мы относимся иронично, потому что они тоже заказанными сейчас оказываются. Вот для меня это диагностический материал. Наоборот, сеть – это проекция реальности. В свое время я работала в центре для допризывников, где молодых ребят агитировали. Вот самые заражаемые идеи, что надо идти в армию и защищать отечество, оказывались умственно неполноценные люди. Потому что очень низкий уровень критичности. Я повторяю, что в этом есть такой, ну, такой парадокс, трагизм этой темы. Да, отечество нужно защищать, но, во-первых, там не отечество защищать нужно, там, собственно, происходит разжигание на чужой территории трагических событий тоже своих. Вот, то есть мальчики, у которых нет критики, которые не находятся под присмотром взрослых людей, вполне могут поехать сюда и с целью тоже выложить в Фейсбуке или где-нибудь фотографию своей на действия. И будешь на всю жизнь героем. Знаете, даже журналист, которые погибли. Я смотрю, для меня они мальчики тоже, знаете. Это люди неподготовленные. Я убеждена, что они недооценивали, те, кто их посылал, недооценивали всю опасность. Вот то, что мы сидим все время в интернете, приводит к тому, что вот этот порог безопасности, он у нас разрушен. Мы не понимаем всех последствий вот этого нашего интернет-трёпа и троллинга, и не троллинга, вот такого активного продвижения опасных идей. Вот. Я лично, если говорить, а как купировать эти вещи? Я такие, когда вот идет такой перешип, ты видишь, что лгут и справа, и слева, и туман такой, что целостную картину не восстановить, и нет, и ты понимаешь, что у самых классных журналистов нет возможности эту информацию получать. Это такой мораторий. Все выключаем. Понимаете, нельзя добавлять на чаши весов ни каплю лжи. Вот я не готова лжи и агрессии. Агрессия. Я не готова на себя брать такую ответственность. Вот за этих мальчиков отвечать я не готова. Я тоже мама мальчика.
Спасибо, Ольга. Мне кажется, что это взвешенная, разумная позиция, которую, в общем, о которой догадались многие мои друзья, в том числе и по Фейсбуку, когда только началась эта волна всеобщей истерики, и еще на этапе Майдана. Вот люди тогда, самые взвешенные люди, призывали сказать себе стоп и не позволять никакой информации, которую ты не можешь проверить, которую ты, в которой ты не уверен. А это действительно проблема нынешней информационной ситуации. Она такая. Ярослав, что вы скажете о вот тех пацанах, опять же, которые использовали интернет для пропаганды, там, не знаю, себя с российским флагом в Восточной Украине? Это я вот опять про реальность и про сетевую жизнь.
Был в этом, конечно, какой-то элемент романтизма, особенно в связи с тем, что как бы сейчас у нас образование очень одностороннее, молодежь, она не помнит ни СССР, ни войн никаких. Ну, может быть, там чеченская
война. Афганистан не помнит, я думаю.
Чеченская война их вообще никак не задела, да, то есть они что-то как-то краем уха об этом слышали. И когда им предлагают участвовать в таких авантюрных вещах, тем более там за какую-то плату студентам, тем более это какая-то романтика, им 24 часа в сутки внушают, что это все правильно, что надо помочь этим людям, которых там идут резать, там бандеровцы страшные. Конечно, это оказывает страшное воздействие на психику, и люди с полным сознанием своей правоты идут и совершают. Там, помните, ловили каких-то девочек с винтовками, ну это ужас какой-то из Москвы. Преступление фактически. Ну, если это квалифицировать даже по действующему законодательству, это разжигание войны, разжигание розни. И у нас есть законы все для этого, да, но они действуют избирательно, естественно.
Спасибо, Ярослав Греков. Но я бы в финале программы послушала последнее выступление Александра Бобракова-Тимошкина. Мы, собственно, разговаривали с ним о том, как дело было с сайтом «Радио Свобода», какие следы троллинга мы замечали и какие были для нас последствия.
Ну, у нас довольно странная в этом смысле ситуация, потому что обычно эти тролли, они все-таки работают или непосредственно на форумах как бы под материалами какими-то сайтов, да, или в Фейсбуке. У нас большая часть этих троллей почему-то работает ВКонтакте. Десятки каких-то вот аккаунтов, да, которые постепенно, естественно, банятся, на их место встают какие-то новые бойцы, да, но тем не менее вот почему-то целенаправленно идет война именно на нашей страничке ВКонтакте, где явным образом участвуют эти самые тролли, такие классические, да, которые действительно отрабатывают какую-то тему дня на данный момент. Где-то у нас на других площадках, то есть там же в Фейсбуке или на нашем сайте, ну, возникают они, но довольно-таки эпизодически. Там все-таки по большей части это люди, которые высказывают действительно свое мнение, хотя порой достаточно злобно.
Мы знаем вот эти имена наших героев, какие-то ники их популярные. Мы можем их различать таким образом?
Ну, ВКонтакте там трудно, да, потому что они действительно мимикрируются под каких-то живых людей, там, с именами Иван Иванов, Петр Петров, там, да, и каких-то таких знаменитых троллей у нас, скажем так, все-таки там нет. Это действительно рядовые бойцы. Да, я не могу как бы сказать, что это именно так устроено. Возможно, что действительно дается задание там, в такой-то день там навалитесь на Радио Свобода, в такой-то день, там, не знаю, на Грани.ру, да, или на какой-то другой ресурс. И, соответственно, как бы когда-то обострение, когда-то более-менее все нормально. Мне кажется, что отдельная такая сеть, как бы вот этих троллей, очень развитая, она существует у Кургиняна в «Сути времени» и, соответственно, вот этих вот связанных структур. И вот, действительно, я несколько раз замечал, в том числе и под какими-то своими материалами, не только под своими, когда как бы какой-то из кургиняновцев писал о том, что вот Радио Свобода опять, соответственно, клеветала там, да, каким-то образом, то буквально сотни через несколько часов уже начинали появляться комментарии и перепосты где-то там ЖЖ, в основном они почему-то именно там активно, со ссылкой вот на самого первого человека из кургиняновских, соответственно, людей, которые об этом написали. То есть, если вот говорить действительно о каких-то ботовоческих или троллевоческих агентствах, то кургиняновское вот это вот движение, оно одно из таких довольно мощных тоже.
Александр Бобраков-Тимошкин, ну давайте последний комментарий. Почему? Вот меня действительно интересует, почему ВКонтакте более троллезависимая, что ли, конструкция, и почему вот то, что, как Саша говорил, на Радио Свобода больше троллит ВКонтакте?
Ну, там очень молодая аудитория, и для и подростков это метод социализации, когда они видят, что они причастны к каким-то таким общественным движениям, которые с таким опломбом, с использованием ненормативной лексики утверждают свою правоту. Это автоматом для них означает, эта точка зрения является истинной, и они, естественно, ее репродуцируют и воспроизводят. И для них это не только социализация, но еще и причастность к тому, что происходит вокруг них, везде в новостях об этом говорят, да. То есть это, ну, элемент такой самовоспроизводящейся пропаганды.
Нина, Ярослав, спасибо. Ольга.
Ну, да, это такая молодежная тусня. И молодежь, все молодежные явления не массовидные, это тоже нужно понимать. А все политические явления являются, тоже становятся массовидными, как только происходит какой-то серьезный политический перелом. Потому что вопросы политики совсем недавно нас не интересовали. Нас интересовал шопинг. Теперь мы уже даже забыли о том, что в это время наши карманы пустеют. Наша голова занята вот пожаром войны. Но я думаю, ничего, отрезвление наступит, а как раз к новогоднему шопингу придется свести дебет с кредитом.
Спасибо, Ольга Маховская. Это точка в нашей программе о троллинге как инструменте информационной войны, инструменте пропаганды. На его новых качествах мы сегодня говорили с психологом Ольгой Маховской и с интернет-журналистом и политологом Ярославом Грековым. В записи с нами были Антон Носик, Лилия Палюлева, Владимир Адольфович Нестеренко и Александр Бобраков. Вела программу Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Well, I got down on my knees and I pretend. didn't tell her.